Всем привет! Это подкаст «Не по ГОСТу». Меня зовут Маша, и в этом подкасте я пытаюсь стать иллюстратором. В начале каждого выпуска я рассказываю, что мне уже удалось применить из советов моих гостей. Единственной новостью, которой я хочу поделиться в этом выпуске, будет то, что я нашла себе стажировку в брендинговом агентстве через Headhunter. Все-таки моя теория сопроводительных писем сработала. Меня взяли на бесплатную стажировку на 4 недели к двум девушкам-дизайнерам немножко разной направленности, 2 недели у одной и 2 недели у другой. Я расскажу еще, наверное, итоги потом по окончанию стажировки. Я считаю, что мне очень крупно повезло, потому что это классная команда, классное агентство. И если кто-то из них слушает этот подкаст, я передаю вам привет. Я безумно счастлива, что меня взяли, но у меня сейчас вообще нет времени делать что-то другое по иллюстрации, поэтому все мои марафоны, какие-то курсы, они отодвинуты пока что и поставлены на паузу. Подкаст я продолжаю делать, и моя сегодняшняя гостья — художница Маша Богатова, которая еще занимается комиксами, рисует на холстах, рисует иллюстрации, портреты, сотрудничает с медиапроектами. Обо всем об этом вы узнаете в этом выпуске. Надеюсь, вам понравится. Оставляйте комментарии в Apple подкастах или пишите мне в личные сообщения в Телеграме. Обязательно ставьте звездочки подкасту, это помогает его продвигать и сделать так, чтобы больше людей о нем узнали. Приятного прослушивания. Всем привет! В эфире подкаст «Не по ГОСТу», и моя новая гостья Маша Богатова, художница. Маша, привет!
Привет!
Расскажи, пожалуйста, нам о себе, чем ты занимаешься?
Ну, я рисую комиксы и иллюстрации, еще я преподаю, снимаю видео для своего YouTube-канала, фотографирую, и, ну, в общем, занимаюсь всем тем, что входит вот в понятие как раз вот этого художества и всего того, что нас окружает.
Расскажи подробнее, что ты рисуешь, может быть, с помощью каких инструментов, диджитал-иллюстрации или просто там на бумаге.
Вообще, обычно я предпочитаю рисовать на бумаге или на холстах, и вообще всеми подручными средствами. Я одна из тех, кто постоянно топит за то, чтобы все создавали картинки карандашами, гуашью, и о том, что это вовсе не детские материалы, что нужно отходить от стереотипов, что это все очень классные материалы для графики, которые, собственно, создаются одни из самых лучших иллюстраций. Но при этом также я сама пытаюсь разобраться с диджитал, в плане того, что мне не хочется делать вот это вот все такое, как будто бы неестественное, типа, картинки в плане каких-то там всплесков света и так далее. То есть мне хочется добиться в диджитал такого же уровня, который у меня получается на бумаге. И это оказалось довольно сложным, и я все еще занимаюсь, то есть, как, условно говоря, ты тратишь время на обучение материалов, как использовать материалы, которыми ты всю жизнь рисуешь, то точно так же, если ты потратила на это там 20 лет, тебе нужно, ну, хотя бы еще какое-то время точно поизучать и там тот же iPad. Поэтому я сейчас стараюсь делать и то, и другое. Что-то у меня уже получается лучше, чем было, что-то еще не очень. Поэтому, например, я рисую портреты людей, то есть люди приходят ко мне и заказывают в моем авторском стиле себя, своих друзей, там, не знаю, животных. И с портретами оказалась такая фишка, что людям, на самом деле, по большей части все равно, как это делается, им главное результат, а у меня из-за этого скапливаются дома просто тонны людей, то есть бумаги с людьми, которых я не знаю, и мне выбросить жалко, им это не нужно, типа, забирать, и вот все такое, и в итоге в какой-то момент я решила разработать ту, как бы, какую-то стилистику, в которой я смогу работать на iPad, потому что на iPad это не нужно нигде хранить, и цифровой формат очень удобный. И люди даже не замечают разницы в этом.
Слушай, так интересно. Просто я со многими художниками общалась, и они говорят то, что они, наоборот, любят свои рисунки именно больше в диджитале, и им вообще сложно после айпада перейти на бумагу. И то есть и добиться именно на бумаге того, что они добились в диджитал-иллюстрации, так интересно, у тебя немножко наоборот получается.
Да, то есть мне, когда мне кто-то об этом говорит, я вообще не понимаю этих людей. Я такая, в смысле? Типа, ну на бумаге же лучше, чем типа на компьютере. О чем вообще речь? И я вот все еще не могу понять, как это устроено. Возможно, эти люди больше рисовали всегда на компьютере. И, ну, как бы, или в диджитале как-то, и потом уже как бы как-то стали переходить больше к цифровой, ой, господи, наоборот, к ручной графике.
Может быть, еще дело в материалах, потому что если ты, например, рисуешь мелками или гуашью, то у них есть как бы текстура, которую ты, ну, точно не передашь на каком-нибудь iPad,
да,
например.
Да.
Ну, по крайней мере, я не видела этого.
Я пытаюсь все время как раз-таки как-то создать эти текстуры. Я покупаю кисточки, которые написаны, что это гуашь. Я такая, окей, наконец-то. То есть, типа, с красками все понятно. Ты их купила, ты знаешь, как они лягут на бумагу. С кисточками, которые digital, ты вообще супер рандомно это все делаешь. И, ну, я так рисую, такая, ну, окей, ладно, это, ну, чуть больше похоже на гуашь, чем какие-то другие кисточки, но это все равно не гуашь. Поэтому...
Согласна.
Очень, конечно, хочется как-то вот научиться с этим совсем разбираться. Я не знаю, реально ли это на самом деле. Но я точно поняла, в чем разница для меня как бы в работе в диджитал и в ручной, потому что у меня... Я очень люблю эффект неожиданности, случайности, то есть то, что происходит только с красками и карандашами, когда у тебя нет возможности что-то отменить и доводить до какого-то условного идеала. И, в принципе, у меня нет никогда желания как-то прям сделать картинку вот прям вот идеальной. У меня всегда главное, чтобы мне нравился процесс, и я была довольна результатом, но не гордилась, там, скажем, как-то им. Поэтому в этом плане очень легко рисовать подручными средствами, а на iPad это невозможно, потому что ты какую линию не сделаешь, тебе она кажется вся неправильной, и ты все время отменяешь. И там невозможно расслабиться вообще.
Согласна. А ты вообще как давно рисуешь и как ты пришла к тому, чтобы зарабатывать с помощью твоего творчества?
У меня такая ситуация, что я рисую прям супер с детства. То есть, ну, как я начала рисовать, я никогда не прекращала. Я родилась в творческой семье, назовем это так, когда у меня, типа, все рисуют поголовно. Там и бабушки, и дедушки. То есть кто-то сделал это своей профессией, кто-то не сделал. И со стороны всех родственников, все, там, не знаю, члены этой союза художников. И иногда я чувствую такое, бывает давление, что там как бы больше академизмом занимаются, а я вот тут свои эти... Ну, ты там все еще комиксы свои рисуешь. Я такая, ну да. Поэтому я никогда... не сомневалась в том, что рисование будет большой частью моей жизни, но я не знала, будет ли это моей профессией, и вообще там лет в 13 я актрисой хотела быть. То есть я все время рисовала, это было настолько рядом со мной, что я все равно не воспринимала это как что-то серьезное. И училась я на графического дизайнера, и мне кажется, уже на втором курсе я поняла, что от слова «графика» там вообще ничего нет, потому что я-то ожидала, что мы будем рисовать очень много, создавать какие-то иллюстрации. И в итоге к четвертому курсу я поняла, что это, ну, это вообще не то, что мне нужно, как обычно. И вот только после учебы я стала думать, а чем же я вообще хочу заниматься? И как-то так получилось, что я впервые в жизни решила задуматься над этим. И я вдруг осознала, что есть вообще такая штука, как комиксы, и что я их читаю с детства, и что вот есть фестивали с комиксами, и печатают их, и вообще-то кто-то их делает, и ну, это профессия. И я впервые начала вот как бы интересоваться так серьезно ими, и как-то пошло очень... Это было пугающе, как это пошло, потому что я только начала изучать комиксы. Спустя год на Бумфесте я выиграла в отдельной номинации печать своего комикса, своей книжки, и я такая стою и думаю, типа, блин, а чем мне вообще издавать-то? Я все еще типа не сделала ни одной большой законченной истории, у меня было много маленьких, и затем вот только это произошло, и ко мне тут же подходят ребята и зовут меня на фестиваль провести лекцию. Я такая, какую лекцию? Типа, рассказать о том, как я начала рисовать комиксы. Я думаю, блин, у меня даже книжка еще не вышла, я только что ее как бы там получила возможность ее напечатать, а меня уже зовут что-то рассказать. А потом вообще, то есть это как снежный ком получилось, и дальше на этом фестивале, на котором я рассказывала лекцию свою первую в жизни, ко мне уже подошла девочка и такая, а не хочешь у нас в школе преподавать, комиксы вести? Я такая, да вы что, поиздеваетесь, что ли? И как-то все началось. То есть я ни от чего не отказывалась, я на все соглашалась, и сначала я как-то нервничала, а потом у меня настолько это стало обыденным для меня, я настолько перестала вообще переживать из-за таких вещей, что сейчас как бы я могу на такую большую аудиторию рассказывать то, о чем я делаю, и вообще ни разу не сомневаться в этом.
Я вот, кстати, у тебя как раз хотела спросить, я видела, что у тебя есть свой курс по комиксам, и как раз мне вот интересно, ну, ты чувствуешь себя уверенно, когда ты преподаешь, или у тебя есть какие-то сомнения, а могу ли я вообще людей других учить, вот что-то такое ты испытываешь, или уже все, уже такая, ты чувствуешь свой опыт?
Мне кажется, у меня, я не знаю, как так вышло, но у меня вообще нет ни капли сомнений в том, что я делаю, то есть я настолько в этом уверена. И я понимаю, что я говорю, что у меня есть этот опыт, и я просто рассказываю. То есть, условно говоря, я не занимаюсь сейчас тем, что вставляю там ручку в руку человека, и вот так сейчас мы ведем эту линию, а вот здесь мы поворачиваем. Я именно занимаюсь тем, что я делюсь своим опытом, а мы все разные, опыт у нас у всех разный, поэтому сомневаться в своем опыте, ну, вообще невозможно, ну, это как бы абсурдно. Поэтому я просто рассказываю, как это было у меня, и люди, которые приходят на курс, они получают опыт с точки зрения моего опыта. И поэтому вообще никогда не было сомнений вот, в том, что я говорю, и то, что как бы делаю.
Ну, это круто очень. И у меня, знаешь, еще такой вопрос. Я, как человек довольно далекий от комиксов, получается, что вот когда ты только начинала, ты создавала еще и свою историю, или ты как бы комиксом иллюстрировала уже готовую историю?
Я всегда создавала только свои истории, если это я делала для себя. И вот только, наверное, в последние года я стала делать что-то на заказ. Ну, когда от издательства приходит, и это уже, собственно, фриланс, работа, когда тебе дают сценарий. Но мне всегда очень тяжело работать по чужому сценарию, потому что человек... Часто чувствуется, что человек, который пишет сценарий, он не совсем понимает, как работают комиксы. То есть, когда я пишу сценарий, я уже представляю фреймы, и какой текст конкретно где там будет, как это будет выглядеть, и как это будет компоноваться в формате листа. А человек просто пишет сценарий. И, условно говоря, я должна сидеть и пытаться как-то это впихнуть, потому что, ну, это, в общем, это очень тяжело работает. То есть, когда ты сама пишешь сценарий, это гораздо удобнее. Поэтому, да, я...
Мы, кстати, обсуждали это тоже с мальчиком, у меня был на интервью, который тоже рисует для комиксов, и он тоже жаловался, что люди не понимают, как написать сценарий так, чтобы на него лег комикс, и, в общем, он со всеми ругается по этому поводу и пытается их переучить. Так что, видимо, это глобальная какая-то проблема такая, что все хотят комикс, но не знают, как его, к нему поступиться. У тебя вообще заказы на иллюстрации какие-то, ну, не портрет и не комикс есть?
Да, я делаю, то есть фриланс бывает очень разный. Сейчас было очень классно, я делала иллюстрации для сайта Blueprint, для статей.
Я видела, очень крутые.
То есть я раньше всегда отказывалась, то есть часто предлагали делать какие-то иллюстрации, но я отказывалась от таких проектов, потому что там предлагали очень мало денег. А, так как я свое время очень ценю, я понимаю, что я могу его потратить на что-то другое и заработать больше денег. Поэтому я так отказывалась и отказываюсь очень часто от проектов, но если они интересные, то я соглашаюсь. Вот, поэтому с Blueprint было очень классно.
То есть у тебя не было какой-то цели именно с онлайн-издательством поработать? Они сами на тебя вышли?
Да, то есть как-то... Получилось так, что я никогда сама не занималась поиском фриланса. Он всегда приходит сам ко мне. Но мне кажется, это работает так, что когда ты уже создаешь какое-то, условно говоря, имя, бренд, то как
комьюнити
бы, да, то люди как бы и идут, ну, чтобы заказывать у тебя это все.
А как у тебя появилась идея создать YouTube-канал? Ты давно его ведешь?
Да я веду его, на самом деле, с 2016 года, и на самом деле веду я его очень плохо, потому что там, не знаю, с 2016 года там были паузы в 2 года и все такое. Ну, я начала его вести, потому что в какой-то момент появился очень большой интерес ко мне, к моему творчеству, и раньше у меня было такое стереотипное, немножко неправильное мышление. Мне очень не хотелось, чтобы меня воспринимали вместе с моим творчеством, то есть когда уже начинают, условно говоря, интересоваться не только тем, что ты создаешь, а условно говоря, как ты живешь, там, чем ты там пользуешься, там, какие крема, еще что-то. Мне очень не хотелось создавать какой-то образ полноценный, а потом в какой-то момент я поняла, что на самом деле, ну, это нормально, это я, это все я. И как бы нет ничего такого в том, что я просто буду показывать себя с разных сторон. Я завела канал, чтобы как раз-таки отвечать на все вопросы, которые мне постоянно писали в комментарии. Вопросов всегда было много, и они были очень разные. То есть вопросы были как личного характера, там, условно говоря, как я начала рисовать, там, откуда я вообще, так и какие карандаши я использую, почему именно их. И так получилось, что я постепенно начала снимать видео именно для того, чтобы люди меньше задавали эти вопросы и больше узнавали через видео. Но у меня не всегда получалось их снимать как-то. То есть из меня не получается какой-то хороший ютубер в плане частоты выкладывания видео. Я их выкладываю типа супер редко, только тогда, когда прям вот накопилось вопросов или каких-то тем. Вот, поэтому это просто как страница такая.
А тебя не пугает такой интерес аудитории к твоей личности, к твоей личной жизни? Или ты отгораживаешься как-то, я не знаю. Просто мне лично очень странно, когда кто-то вообще незнакомый у меня спрашивает что-то там про мои какие-то планы. Мне просто это странно. Ну, возможно, потому что у меня 300 подписчиков в Инстаграме. Я не знаю, я не привыкла пока что к общению с незнакомцами.
Ну, на самом деле, у меня есть четкие разделения. То есть, условно говоря, у меня есть моя личная жизнь, которая никак не связана, и я ее стараюсь вообще не показывать. И есть какая-то жизнь, которая как бы личная, но которую я спокойно могу показывать, рассказывать про нее. И, ну, эти границы всегда, они у всех разные. Они у кого-то могут быть сейчас такими, а спустя год стать больше или меньше, это тоже нормально. То есть просто главное не давить на людей и не задавать каких-то супер некорректных вопросов. Плюс, конечно, тут еще тема с личным пространством. Мне кажется, что важно просто в какой-то момент для аудитории обозначить, что для тебя ок, а что не ок. И как бы, когда ситуации такие, что кто-то подходит к тебе на улице, это иногда бывает пугающе, потому что когда вот резко ты идешь по своим делам, и кто-то подходит и как бы говорит о том, что он тебя узнал или узнала, и дальше ничего не делать с этой информацией, то есть человек как бы просто как вот, словно говоря, типа галочку поставить, то это пугает. Когда кто-то действительно подходит и какую-то, ну, прикольную информацию там спрашивает или рассказывает или еще что-то, это интересно, то есть когда идет какой-то обмен опытом. То есть всегда разные есть ситуации, но все-таки, когда это вне мероприятий и в каких-то личных пространствах, то это больше дискомфорт доставляет, чем какое-то удовольствие. Вот.
Просто раньше мне казалось, что, ну, очень сильно давно, когда я следила за какими-то блогерами, я думала, блин, почему они все время жалуются, что кто-то там до них, не знаю, ну, условно к ним пристал с каким-то вопросом, это же так круто, они популярны, а потом, знаешь, мне просто 3 человека написали, я такая вроде, да, давайте обратную связь, а потом такая, боже мой, почему они мне пишут?
Да.
Ну, это забавно, но, видимо, нужно просто к этому привыкнуть, к популярности.
Ну, тут просто, да, это важно границы расставить.
Да. Я поняла. Мы говорили, когда я спросила тебя про преподавание и про то, как ты себя ощущаешь в роли преподавателя, я еще хочу спросить про вот эту, про это самоощущение именно в иллюстрации, то есть насколько тебе нравятся твои работы, удовлетворена ли ты ими, или тебе хочется что-то улучшить. Ну, я имею в виду, что понятно, что всегда хочется, наверное, сделать как-то лучше, но вот как ты относишься сама к своим работам?
Я думаю, что я их люблю, мне они нравятся. Мне нравится не только результат, но и вспоминать процесс создания, потому что если это была какая-то легко, ну, не в смысле, типа, прям так легко все это вышло, а в смысле, что тебе нравилось в процессе создания этой картинки смешивать там материалы, создавать какие-то новые цвета, пробовать что-то новое, и вот у тебя получился такой результат, то тебе нравится эта картинка за счет вот этого всего, а не потому, что она какая-то там супер идеальная в твоем понимании. То есть я, наверное, создаю иллюстрации больше для процесса, для узнавания чего-то нового, чем для того, чтобы создать какой-то идеал. То есть когда я создаю картинку, я не делаю много скетчей перед этим, то есть типа какие-то пробы. То есть я сразу обычно, я могу без эскиза просто сразу начинать делать картинку вчистую цветами и быть довольна результатом. Но если это, но это тут важно еще подчеркнуть, если я это делаю для себя, если это именно мои какие-то картинки. Если это заказ, и, ну, то есть какой-то фриланс, то тут уже другой совершенно подход, потому что я делаю все поэтапно. Я делаю эскизы, которые присылаются на согласовывание, дальше я присылаю цветовую палитру, которая тоже согласовывается, и потом уже начинаю работать. То есть когда ты сама себе босс, тебе как бы все равно. Вот, поэтому мне нравится то, что я делаю.
Это супер. А как ты относишься к критике своих работ и вообще своей деятельности?
Честно говоря, я как-то создала такое поле вокруг себя, что я не получаю никакой неадекватной критики, если люди какие-то... Условно говоря, в Инстаграме этого нет совершенно. То есть мы сейчас живем, мне кажется, в такое время, что люди все понимают, что писать какое-то нерациональное мнение просто так под картинкой или написать «мне не нравится», ну, для чего это? Но при этом эти люди все еще есть ВКонтакте. Да, у меня все еще есть паблик, который я...
Ты не первый, кто это говорит. Реально, просто уже 2 или 3 иллюстратора мне на это жаловались в подкасте именно. Я не знаю, сколько их еще вообще. Это странно.
Я не знаю, контакт... Вообще, во-первых, эта площадка уже давно умерла. Я не знаю, почему я все еще пытаюсь там что-то делать.
У меня там тоже просто паблик именно подкаста, но там пока еще не было плохого. Ребята, вы можете стать первыми.
Ой, не надо. И я просто занимаюсь, типа, перепостами туда той информации, которую выкладываю везде в других местах. Ну, в основном сейчас, конечно, это Инстаграм, потому что это удобно, что ты можешь и что-то выложить, и что-то рассказать, ну, в смысле, выложить пост и какие-то сторис, показать процесс, какие-то прямые эфиры. То есть просто Инстаграм сейчас в себе соединил все то, что было раньше, потому что раньше все сидели ВКонтакте, в Тамблере и еще в этом Перископе трансляции делали прямые. Вот. А, ну еще Snapchat. Короче, вот это вот все теперь в одном, и это, по идее, удобно, но все равно есть какие-то люди, которые там сидят, и я для них как бы делаю перепост этого всего. И вот там как раз появляются иногда какие-то странные комментарии, и я так думаю, типа, блин, чуваки, чего вы вообще отсюда-то не уйдете? Зачем вы тут сидите? Ну, что не сделать? Поэтому да.
Это забавно. Но это как раз, знаешь, я хотела спросить, был ли у тебя, может быть, какой-то негативный опыт с заказчиками или просто с твоей работой. Ну, видимо, вообще социальная сеть ВКонтакте — это негативный опыт художника, кажется.
Да, там еще ведь есть эта штука с Прометеем связанная. Вот когда да, она... Да, да. Это просто... Это все закрывают комментарии. Я вот просто не знаю. Я не понимаю, откуда эти люди, которые идут вот с такими вот... Они как будто бы вот прям, ну, хотя они как будто бы, видимо, они живут для того, чтобы вот, короче, вот какой-то такой высер делать в адрес других людей.
Да, это стражи высера, я бы да. так назвала ВКонтакте. В общем... просто. Давай поговорим о чем-нибудь хорошем. Например, что тебя вдохновляет в работе? Ну, наверное, даже не что, а кто. Может быть, у тебя есть какие-то кумиры, которые как-то повлияли на твое творчество?
Определенно, да, они есть. И это даже не обязательно люди, которые рисуют комиксы. Это могут быть как и мои друзья, как и какие-то художники, которые, не знаю, там, допустим, фотографии занимаются, видеоартом. То есть абсолютно вообще все разное. В целом, для, как бы на меня влияют и вдохновляют какие-то вещи, которые вот здесь и сейчас в моей жизни происходят. Мне кажется, в последние несколько лет очень сильно... Вот я скажу, но, наверное, как бы это не очень серии заметно, но для меня это как бы заметно. Для меня очень сильно влияет, мне кажется, творчество Дэвида Хокни. То есть я сейчас прям максимально занимаюсь... изучением, в принципе, его творческого пути, потому что для меня это... Ну, я просто очень сильно фанатею, потому что это единственный художник, который вот был в то время очень популярным, то есть в 60-е он начал тусоваться, там, не знаю, с Ворхолом и с Баски, а потом как бы он все еще жив, и он как бы в наше время пришел, и он все такой же классный, популярный, и вот он прошел через все эти, как бы,
я не знаю, как сказать, пике популярности каких-то способов создания работ, потому что он же потом стал рисовать и на компьютере, и он первый, кто стал рисовать на айпаде, и потом он стал рисовать на более каких-то там айпадах Pro и так далее. И вот это очень интересно смотреть, как бы как изменяются вот такие штуки со временем. То есть, мне кажется, меня вдохновляют именно какие-то прям большие вещи в основном.
Это очень здорово, и то, про то, как ты рассказала про Дэвида Хокни, про то, что он прошел все эти, не знаю, преобразования художественных материалов, это правда очень вдохновляет. А тебя может вот вдохновить что-то рядом с тобой, я не знаю, солнце или что-то? У тебя есть такой пик энергии в какой-то момент дня просто?
Да, конечно. Ну, то есть это не каждый день, естественно, но, условно говоря, это накопится, накопится, и прям как бы да, и что-то произойдет. Но я не из тех людей, которые могут как-то, ну, какое-то творчество создавать днем, потому что днем как раз для меня это такое время, когда я нахожусь в накопительном эффекте. То есть я что-то занимаюсь какими-то своими делами, куда-то хожу, общаюсь с людьми. То есть для меня самое такое продуктивное время работы — это ночь. Я не знаю, почему. То есть я много с кем это обсуждала, и почему-то у большинства, назовем это творческие люди, вот этих творческих людей пик какой-то вот работы ночью происходит. Поэтому солнце я люблю, но...
В общем, но оно не влияет на продуктивность.
Да, но оно, наверное, влияет на состояние... Как... То есть... Объективно я понимаю, что вот зимой сейчас было плохо, потому что ну, в Петербурге всегда пасмурно, солнце, ну не солнце, вообще какой-то свет был час в день, и ты, конечно, чувствуешь себя вообще ужасно подавлена.
А какие у тебя планы на будущее с твоим творчеством, с твоей карьерой?
Ух, ну я прям какие-то... Я не составляла никогда в жизни планы серии там на год, на два и на все такое, но при этом какие-то маленькие у меня есть, ну... Хотя, когда я говорю их вслух, мне кажется, что они все же не маленькие. Ну, в этом году мне, ну, в этом году мне нужно сделать точно два комикса. Один такой, я бы назвала бы его филлерным, потому что самый, как бы, важный проект я собираюсь к сентябрю уже доделать. Это будет комикс про мое детство. А филлерный — это комикс, который я наполовину сделала еще, когда я в первый раз ездила в Хельсинки в 2015 году. Там у нас... Это была русско-финская неделя, и несколько, я не помню, неделю или больше мы провели с Юлей Никитиной в арт-резиденции. Получилось так, что у нас была выставка, мы проводили мастер-классы и в целом нас возили вот по Хельсинки. И это как бы был мой первый такой интересный опыт поездки в Европу именно как, ну, как резидента чего-то, что происходит там, назовем это так. Вот, я все это зарисовала в комиксе. И он есть, но он... И даже выставка была в Институте Финляндии 2 года назад с этим комиксом и зарисовками. Но это как бы никуда не пошло, и мне очень жалко. И сейчас в моих планах сделать это, как бы продолжение этого комикса сейчас, то есть спустя 5 лет, нарисовать то, как изменилось мое видение и отношение к этим местам, в которых я побывала когда-то впервые, потому что сейчас я уже много раз там была, все это изменилось. Вот, поэтому 2 проекта есть, вот про детство и про, собственно, Хельсинки.
А ты не хотела или не задумывалась сделать, например, выставку каких-то своих работ, или они у тебя уже были?
Как? Ну, тут нужно, наверное, как-то их разделить, потому что есть какое-то мое хобби с живописью и есть графика непосредственно. Выставки с графикой были и уже неоднократно, а вот с живописью еще нет, и вот сейчас я планирую эту выставку. Я не знаю, как я успею вот за ближайшие 2 дня до отъезда успеть все это там привезти, развесить и все такое. Вот, поэтому выставки я делаю. Да, спасибо.
Да, и еще как-то не супер в тему по разговору, но я у тебя хотела спросить про Patreon. У тебя же есть Patreon, да?
Есть.
Просто вообще я о нем задумалась еще тут, когда я только создала подкаст, я думала, ну все, сейчас я себе Patreon сделаю, буду там деньги зарабатывать. Потом я просто начала спрашивать и читать про опыты других людей, и я видела то, что многие художники быстро его забрасывают, потому что Вроде как они что-то делают, но люди мало их поддерживают. Вот ты как вообще к нему относишься? Есть ли у тебя с него какой-то профит, так скажем? И что ты вообще для него делаешь?
Патреон очень странная штука, потому что я вижу очень разное отношение к нему. Самое здоровое, мне кажется, и правильное, что это поддержка автора в любом случае. То есть неважно, насколько часто он там что-то выкладывает, просто что ты как бы имеешь возможность его поддержать. Но это не у всех такое отношение, потому что большая часть людей, которые все же я плачу деньги, я должен или должна получать какие-то знания, что-то, за что я плачу, за куда идут мои деньги. То есть, типа, они не идут на какую-то, типа, поддержку художника, они идут именно, это как бы, как их вклад во что-то. Я очень стараюсь выкладывать на Patreon какие-то вещи, потому что я все же отношусь к нему как-то серьезно, что, типа, раз люди вот, они там находятся, значит, они чего-то ждут. Периодически у меня получаются очень активные месяцы, когда я прям постоянно что-то выкладываю, там чуть ли не раз количество, короче, там раз несколько дней. Иногда бывает, я раз в месяц что-то выкладываю, потому что, ну, просто загруженный месяц. И в тот месяц, когда я выкладываю мало, естественно, люди отписываются. Поэтому я понимаю, что здесь вот есть важность именно того, что люди у меня на Патреоне сидят именно за какой-то вот информацией.
А ты сама как относишься к Патреону? Ты кому-нибудь донатишь в нем?
Я подписана на некоторых ребят, но я сейчас нахожусь на пути того, чтобы понять, делать донейшн или нет, потому что это получается как бы забавная штука, что типа на тебя подписываются твои друзья, и ты в ответ подписываешься на них, и по сути дела вы просто как бы как будто подходите друг к другу и даете там, не знаю, 10 рублей
другу.
Да, и обмениваетесь ими. И вот я пытаюсь понять, насколько типа имеет смысл такая система, потому что, ну, с другой стороны, наверное, она имеет смысл, конечно. В общем, я не... Да, я сама не очень сижу на Патреоне, то есть, типа, я не очень читаю там что-то, кто пишут другие люди, что пишут другие люди, но при этом я все еще как бы нахожусь на том, чтобы поддерживать кого-то, я думаю об этом.
Ну вот я просто тоже об этом задумываюсь, и, честно говоря, мне больше он нравится как способ сказать спасибо. Ну, типа, вот я дам доллар, и как бы я скажу этим, что, чувак, я там 100 лет на тебя подписана, вообще крутой контент, спасибо, но я почти не читаю там посты, потому что у меня и так очень много информации, у меня есть там Телеграм, Инстаграм, сайты, какие-то книги, и еще и Патреон, ну, типа, мне, например, не очень важен контент, и как бы мне ок заплатить просто доллар, я вот к этому так отношусь, но... Я вот реально слышала мнение, когда там людям чуть ли не пишут, типа, а за что я заплатил, где контент?
Всегда есть там такие люди, которые как бы будут, возможно, как-то задавать. То есть, условно говоря, Patreon у меня для того, чтобы люди получали еще больше информации обо мне, о том, как я создаю там какие-то комиксы и все такое. Вот, поэтому получается, что они все равно будут задавать еще больше вопросов даже там. То есть, как бы ничего с этим не сделать.
Слушай, у меня есть такая рубрика в подкасте, как «Советы для начинающих творческих людей». Что бы ты могла посоветовать начинающему иллюстратору или художнику на своем пути?
А вот именно рисовать начинают в плане, условно говоря, заканчивают учебу?
Нет, поступают. Ну, смотри, я тут даже скажу так эгоистично для себя совет, даже можно лично для меня его дать, то есть я училась в художественной школе, но потом я забросила, то есть я училась на инженера, и вот я в сентябре начала снова рисовать и диджитал, и от руки, и, например, я хочу и развивать свой стиль, и искать его каким-то образом, и хочу еще на этом зарабатывать. Вот что бы ты мне, например, могла посоветовать?
Угу, угу. Ну, точно можно сказать, что сходу зарабатывать не получится, потому что для того, чтобы зарабатывать, нужно получить какие-то знания. То есть ты, как бы, твой заработок получается за счет твоих знаний в любом случае всегда. То есть это знания могут быть как и словесные, так и то, как ты рисуешь на бумаге, потому что чем больше знаний, тем более как бы у тебя это получается по-другому, чем у кого-то другого, у кого меньше знаний. И точно нужно учиться поначалу копировать, то есть учиться рисовать в стол. То есть если совсем как бы ты только начинаешь рисовать и не очень понимаешь, как это работает. Ну, то есть, условно говоря, почему вот этот художник, не знаю, зарабатывает больше, чем вот этот художник, хотя ты не видишь разницу в их стилистике, например, то ты берешь и копируешь какую-то картинку одного художника и картинку другого художника, и ты, как бы, проработав это, прорисовав, начинаешь понимать разницу в этом во всем. То есть, что на самом деле они совершенно разные. И, как бы, ты расширяешь свое видение стилистики иллюстрации. Но есть простой пример. Есть вот этот шаблон людей, которые постоянно подходят, и неважно, что и как нарисовано, они будут говорить: «О, это похоже на Скотта Пилигрима». Вот эти люди не умрут никогда. Они... Вот ты можешь совершенно не ждать их, сидеть на каком-нибудь там комиксном ивенте, и обязательно подойдут и скажут: «А почему они так делают? Они же на самом деле не имеют в виду ничего плохого. Им нравится то, что тут нарисовано». Но просто у них всего один пример. Они все запомнили одного художника, который нарисовал Скотта Пилигрима, который вот им понравился. И они как бы все время его и называют. А если бы это был человек, который читал бы больше комиксов, знал бы больше каких-то авторов и иллюстраторов, то он бы, ну, никогда бы в жизни так не сказал, потому что у него бы в голове не всплыл бы один этот пример, у него всплыла бы куча каких-то более схожих авторов. Поэтому копировать важно и развиваться, и вот знать больше гораздо всяких таких приемов. И тогда можно реально начать как бы зарабатывать на иллюстрации, потому что ты выработаешь свою стилистику, которая не будет похожа на вот все вот это. Ух, надеюсь, я правильно как-то все это объяснила.
Да, да нет, все понятно, все круто. Мне вообще нравится эта идея. Ну, она не новая, но мне нравится, что очень много моих знакомых подтверждают ее про то, что нужно не страдать от того, что у тебя нет стиля, а как бы именно пытаться понять, как стиль получился у других художников, из чего он состоит. Это реально классное упражнение. И даже если я, например, не рисую, то я все равно пытаюсь анализировать какую-то картинку. Благодаря советам моих гостей, на самом деле, которые мне постоянно об этом говорят. Так что, да, спасибо тебе большое за... Вообще за интервью.
Спасибо, что позвала.